объявил несогласие один сенатор, князь Иван Васильевич Адоевский, который представлял, что если увеличить цену на вино, то винные откупщики откажутся, и требовал, чтобы запрещено было частным людям курить вино. Генерал-прокурор Трубецкой подал мнение, в котором опровергал Адоевского, и последний согласился. 9 декабря Шувалов представил новое мнение. Поташные казенные заводы становятся в убыток, а крестьян к ним определено 27 610 душ. Надобно у поташных заводов крестьян взять, а вместо того приписать ближайших крестьян к добыванию элтонской соли. Иначе это добывание не пойдет как следует. Окончательно сенат решил доложить императрице, что продавать соль по 35 копеек везде, исключая Астрахань и Красный Яр, где продавать по 17,1 копеек за пуд, чтобы рыбные промышленники не очень много наложили на соленую рыбу, без которой народу пробыть нельзя. Для сокращения расходов сенат, разумеется, должен был хлопотать, чтобы подрядчики брали подешевле. Но 33 купца, с которыми был торг о подряде на провиант в петербургские магазины, объявили пред сенатом, что в провозе провианта происходят разные затруднения и убытки. Тверской воевода Ивин поставил по реке Тверце капрала с солдатами и останавливает идущие с Волги и других рек суда, которых в лето пройдет около 2000. Капрал берет приказчиков и работников и отводит к воеводе, который, кроме съестных и других припасов, берет с идущих вверх с грузом по рублю, а с плывущих вниз порожних по полтине судна. Да капрал с солдатами и воеводскими людьми берут на себя по полтине больше, а без того не пропускают. Подобное тому делает и ладожский воевода Чеблаков. По указам велено от Вышнего Волочка по Тверце, Волге и другим рекам, по всем берегам, по которым с бичевой уходят, не запахивать. А теперь во многих местах запахивают, тянуть судов не допускают и притом бьют насмерть. По Волге, Оке и другим рекам суда находят на камни, корши и пески, для снимания с которых обыватели на берега не пускают, отчего суда получают повреждения, хлеб и прочие товары водою разносят. И обыватели тех мест, перенимая, развозят по своим дворам и от них скрывают, оставшийся подмоклый хлеб и товары на берега для пересушки и поправки без знатной платы не пускают и бьют. В тех городах, откуда суда отпускают, покупают вино, на которое и ярлыки берут, для угощения работников и призываемых на помощь обывателей во время бедствия. Но в городах осматривают барки, и где сыщут вино, начинают следствие и разоряют. В Нижнем, Костроме и других городах останавливают суда для пересмотра работничьих паспортов, и пока офицерам, подьячим и караульным взяток не поднесут, бьют и суда держат долгое время. Указами коллегиям и губернаторам запрещено самовольно накладывать пошлины. Орловский магистрат грубым своим смыслом берет сверхуказанные пошлины по копейке с рубля товаров, а с указанных пошлин берет по копейке с рубля, будто на лекаря. Берет с извозчиков, перевозящих провиант, по копейке с лошади. Извозчики, которые возят провиант на Акжатскую пристань и в другие места. В дороге из кулей крадут муку, и вместо нее кладут песок, золу и другие непотребности. А приемщики ставят это вину поставщикам, поносят и убычат их. Иногда, спеша исправную поставку, наскоро нанимают подводы по ямам, где, особенно в бронницах и на крестцах, ямщики составляют заговоры и, возвышая чрезвычайно цену, раскладывают между собой по очереди. У очередных случаются лошади худые, а иногда в полях, и затем происходит замедление и передача напрасной деньгами. А других посторонних наниматься не допускают и бьют, а управитель ямов, участвуя в этих взятках, суда не дают. Разных городов купцы, которые в Петербург на продажу хлеб судами привозят, жаловались, что на реке Неве у Невского монастыря, где определено стоять их баркам, монахи и служки собирают с каждой барки по копейке в сутки. Началось дело по жалобе купца Арефьева, что в Тверской провинции секретарь Башилов на обывателей, помещиков, духовенства и купечества, делает нападки и в делах проволочку. Весной при нагрузке барок для отвоза хлеба в Петербург отсылают собственный хлеб, отдавая ему куржану и весом в полосма пуда, а с купечества берет петербургскую высшую цену за 9-пудовый куль и за провоз ничего не дает. Сенат решил дело в пользу Башилова. Во-первых, потому что купцы не должны были брать хлеб на суда, а между тем брали. Потом, когда Башилов отдал дело на веру, присягу, то челобитчики к присяге не явились и не сысканы. Следователь капитан Ильин стоял за челобитчиков и написал в донесении. Хотя челобитчиков следовало привести к присяге, но Башилов объявил, что челобитчики при подписке были в бородах и в неуказанном платье, и чтоб к присяге допущены были без бород. Он сделал это нарочно, не имея оправдания, и зная, что челобитчики не сбреют бород и потому не явятся к присяге. Но следствие производится не о бородах, а о взятках. Сенат заметил, что Ильин написал это неправильно, а Башилов сделал свое объявление правильно, ибо русское платье и бороды носить запрещено. И поэтому Ильин за необращение внимания на указы, как военный, должен отвечать перед военную коллегию. По другим многочисленным челобитиям на Башилова Ильин везде обвинял его, а Сенат отверг все мнения Ильина и решил взыскать с него штрафу 500 рублей. К этим неблагоприятным условиям для торговли в некоторых местах по-прежнему присоединялись магистратские беспорядки. Белгородское дело продолжалось, ибо главный магистрат не хотел признавать себя побежденным и донес Сенату, что он принужден взять нового президента белгородского магистрата Андреева к ответу в непорядочных поступках. Но Сенат по тем или другим побуждениям не захотел посмотреть на это равнодушно и приказал в главный магистрат послать указ, велеть прислать в Сенат известие немедленно. Определенный по удостоении белгородского купечества от правительствующего Сената президент Андреев в главный магистрат к следствию по каким именно делам потребен. Ибо хотя из главного магистрата в доношении и объявлено, что Андреева нарочно посланному взять велено будто бы за непорядочные его поступки, а за какие именно, того не показано. Белгородское же купечество объявляет, что Андреева в главный магистрат требуют по проискам Морозова с товарища. Главный магистрат имеет злобу на Андреева и на все белгородское купечество за наложение из-за них на главный магистрат штрафа сенатом. Кроме того, желает взятием Андреева прикрыть воровство Морозова с товарищей, именно, чтобы Андреев не был при следствии, и этим самым следствие остановилось бы. Наконец, желает Андреева бездельно проволочить и отдел белгородского магистрата удалить, поэтому до рассмотрения дела в Сенате Андреева в главный магистрат не брать. Челобитие белгородских купцов Сенату было показано также, что Морозов с товарищами, как скоро вступили в управление, то теми купцами, которые доносили на них в похищение казенного интереса, всего до 60 человек безо всякого суда разыскивали, иных публично плетьми и батажьями наказывали, а некоторым и уши резали и вымучили дать Морозову векселя, а у иных, сбив от лавок замки, товары и деньги выбрали». Просить в главном магистрате, зная там защиту Морозова и товарищам его, они не смеют. В белгородский магистрат челобити их не принимают за тем, что нынешний президент Андреев на Морозова доносил в похищении интереса и, следовательно, не может быть беспристрастным судьею. Сенат велел это дело производить в белгородской губернской канцелярии с участием одного члена из белгородского магистрата, на которого от истцов и ответчиков не будет показано подозрение. И хотя купцы губернаторам и воеводам судом не подчинены, но теперь купцы сами просят, чтобы их дело производилось в губернской канцелярии. Калужский купец Сафрон Лобов бил также челом сенату, что когда в настоящее царствование возобновлены были магистраты, то калужское купечество выбрало несколько персон в бургомистры, в том числе Осипа Шемякина, а других – в ратманы, в том числе брата его Сафронова, родного Никиту, да двоюродного Василия Лобовых. Шемякин, будучи в Москве, произыскав у главного магистрата кредит, без ведома Мирского исходатайствовал себе новый чин президентский. И как приехал из Москвы в Калугу и вступил в магистратское управление, то в надежде на главный магистрат прочих членов и до дел не допускал, а делал немалое время всякие дела один. И когда прочие члены о том с учтивостью стали ему предлагать, то Шемякин, озлясь, подал в главный магистрат несправедливое доношение и происками своими склонил главный магистрат, что без всякого следствия его товарищам разными штрафами нанес тягость несносную. На Западе сухопутная внешняя торговля терпела от польского безнарядия. Смоленский шляхтич Николай Потемкин, бывший на пограничной комиссии для разбора дел по долговым искам между русскими купцами и жидами, представил Сенату, что по затруднениям, которые испытывают русские купцы в Польше, и разорением от своевольных поляков лучше вести с Польшей торг на границе по тому примеру, как он ведется с китайцами и зюнгарцами. Лучше шли дела на Степном Востоке. Неплюев писал, что он перевел торг из Орской крепости в Оренбург, и в 1746 году привезенного русскими купцами товара с объявленными для торгу деньгами было на 112 тысяч рублей, а вымененного от азиатцев на 67 тысяч. С самого Дальнего Востока явился в Сенат иркутский купец Югов и от имени своих товарищей Мальцова, Трапезникова и Соловьева объявил, что в Камчатской экспедиции у Нижнего Камчатского устья и против Олюторского устья близ Караганского острога в море, не весьма дальнем расстоянии от берега, сысканы в 1741 году пустовые острова. А на них усмотрено множество разных зверей – песцы, бобры, лисицы. И приняли они, Югов, с товарищами, намерение на этих островах звериный промысел взять на себя с платежом в казну пошлины. А для промысла нужно иметь 4 мореходные судна, которые они построят на свой счет. Югова спросили, кем эти острова отысканы и почему он знает, какие на них звери водятся. Югов отвечал, что на этих островах Беринг был и чуть со всею командою не умер, а они, купцы, ходили на острова два раза на двух лодках компанию и в разных партиях на каждой лодке по 18 человек. И получили в первый раз по 30 бобров на человека, а в другой раз по 90. И продавали зверя хорошего от 40 до 50 рублей, а похуже от 30 до 20. Сенаторы предложили, чтобы они платили половину добычи в казну, но Югов стоял за треть. Сенат решил доложить императрице с мнением, что следует отдать Югову с товарищами из третьей части. Сенат представил императрице и другое мнение относительно мануфактурной промышленности. Люди и крестьяне на фабриках положены в подушном 7-гривенном окладе. И этот оклад они должны платить из заработанных денег. Но заработная цена платится малая, только для пропитания, чтобы не возвысить цены сукнам при казенной поставке. Следовательно, подушного оклада из нее платить нельзя, и работники за скудостью разбегутся. Фабриканты платить за них также не могут, казна платит за сукно по 58 копеек. А за каразеи по 14,1 аршина. И от повышения цены на материал фабрики приходят в крайнее разорение. Третьяков за долги всего имения лишился. Фабриканты поэтому не могут ничего прибавить к заработной плате. И если за сукно им прибавки не будет, или мастеровые люди не будут освобождены от подушного оклада, то они принуждены будут фабрики закрыть. По мнению Сената, так как сукна и материалы долгое время в одной цене стоять не могут, то следует на сукна цену возвысить, чтобы из этой прибавки подушные деньги могли платиться бездоимочно. Кроме того, с фабрикантов, поставляющих сукна в казну, не брать рекрут и лошадей. Для поддержания московской шляпной фабрики Черникова и Софьяникова поставлявших шляпы на армейские полки, запрещен вывоз из России за море бобрового пуху. Запрещено во всей России, кроме их фабрики, делать пуховые шляпы. Позволено делать только шерстяные шляпы. Черников и Софьяников обязались выделывать на продажу ежегодно до 8 тысяч пуховых шляп. Разбои тогда только и затихали, когда государство употребляло значительные военные силы против них. Когда же в описываемое время войска должны были стягиваться к западным границам, то о разбоях опять становится слышно. По Оке снова собираются шайки человек по 40, выше и ниже Переславля Рязанского. Из Перми пришло известие, что разбойники разбивают крестьян станицами в 40 человек. По Каме проехали воры в двух стругах. В другом месте показались воры конные и пешие человек с 50. В третьем месте 25 человек. В четвертом 56 человек с ружьями и штыками разбили Строгановское село Рождественское и вовсе разорили. В пятом месте пришло с 30 человек. Сожгли двоих крестьян и прочих жгли и грабили. По реке Севе явились воровские партии человек до 80. Жгли деревни и намеревались разграбить село Серополь. Обыватели в страхе покинули дома и скитаются по лесам. Умножались также воры в Соликамском и Чердынском уездах. В городах не только некого послать для преследования, но и городов самих охранять неким. Если разбойники вздумают напасть на них, как уже и случилось, с Кай-городком. 42 разбойника приплыли под него и разграбили денежную казну. Шайки получили вождей в старых опытных разбойниках. С Казанского тюремного двора ушло 20 человек колодников, убийц, разбойников и беглых с каторги, подкопавшись под стену. В некоторых местах крестьяне боролись с военными командами по наущению разбойников. Премьер-майор Веревкин и поручик Павлов донесли сенату. Посланы они были против крестьян Боровинского монастыря, воров и разбойников Моисея и полуехта Никитиных с товарищами. Забрали 79 человек и провели в Гжатскую пристань, да прежде взято 10 человек, прочие укрываются. Захваченные крестьяне объявляют, что они командам троекратно сопротивлялись, посланных против них солдат били и ружья отбивали по приказу Никитиных, потому что в 1744 году была прислана команда для взятия их крестьян ко взысканию за держание беглых. По поводу забранных нужно еще забрать много, ибо в сопротивлении было более 700 человек. Следствие скоро окончиться не может, и вотчина может прийти в крайнее разорение. Сенат приказал возмутившихся крестьян разделить на три части – от 15 до 20 лет, бить батажьем, от 20 до 40 плетьми, от 40 и выше, которые в службу негодны, пущих заводчиков – кнутом, а прочих – плетьми, и взыскать с них издержки, командирование и за испорченные ими ружья. С весной по рекам разъезжают разбойники, с весной в городах пожары и вслед за пожарами жалобы на полицию и магистраты. 27 апреля в Твери во время большого пожара воевода с товарищем и секретарь до конца находились безотлучно. Обыватели и ямщики не помогали. Тогда воевода собрал рекрут и потушил пожар с великой трудностью. Хотя определенный главную полицию в Тверь прапорщик Тархов полицмейстером и числился, только в Твери никогда не бывал, жил в деревнях своих. И хотя в отсутствие Тархова полицейское правление находилось в ведомстве магистрата, только никакого исполнения не было. Беда могла грозить не от одного пожара в городах. Московская полиция доносила, что на Кожевном дворе, ниже Каменного моста, отвалились от стены городовые зубцы числом 12 и упали на обывательские дворы, причем задавили младенца до смерти, да двух человек поранили.